Джиду Кришнамурти. Единственная революция. Индия. Один. Медитация – не бегство от мира, не изолирующая, замкнутая в себе деятельность. Скорее, это постижение мира и его путей. Мир мало чего может предложить человеку, помимо пищи, одежды, крова и удовольствий с их великими горестями. Медитация – отход от этого мира. Нужно быть целиком и полностью посторонним. Лишь тогда мир имеет смысл, а небеса и земля полны неприходящей красоты. Тогда любовь – это не наслаждение. Из этого возникает действие, не являющееся следствием усилия, противоречия, стремление проявить себя, упоение властью. Окна комнаты выходили в сад. 30 или 40 футами ниже текла широко разлившаяся река, священная для одних, для других же прекрасное водное пространство, открытое небесам и великолепию утра. Вы всегда могли видеть другой берег, на нем селения, развесистые деревья и молодые всходы озимой пшеницы. Из этой комнаты вы могли увидеть утреннюю звезду и медленно поднимающееся над деревьями солнце, и река становилась для солнца золотой дорожкой. Ночью комната погружалась в глубокую тьму, и сквозь широкое окно открывалась вся южная сторона небосклона. Однажды ночью в комнату влетела, громко хлопая крыльями, какая-то птица. Включив свет и встав с постели, увидел ее под кроватью. Это была сова. Она была около 1,5 футов, с необыкновенно широко открытыми огромными глазами и грозным клювом. Мы вглядывали друг в друга совсем близко, разделенные всего несколькими футами. Сова была напугана светом и близостью человека. Мы глядели друг другу в глаза довольно долго. И все это время сова сохраняла свою напряженную и полную свирепого достоинства позу. Были видны ее ужасные когти и легкие перья и плотно прижатые к телу крылья. Хотелось прикоснуться к ней, погладить, но она не допустила бы этого. Поэтому свет вскоре был выключен, и какое-то время в комнате стояла тишина. Затем послышали взмахи крыльев, в лицо пахнуло ветром, и сова вылетела из окна. Она больше никогда не возвращалась. Это был очень древний храм. Утверждалось, что ему может быть более 3000 лет, но ведь известно, как люди склонны к преувеличениям. Однако, разумеется, храм был древним. Сперва там находилось буддийское святилище, а около 700 лет назад он стал индуистским храмом, и на месте статуи Будды поставили индуистского идола. Странная атмосфера царила в его погруженной во мрак внутренней части, в его залах с колоннами и в длинных коридорах, украшенных великолепной резьбой. Пахло летучими мышами и благовониями. Свершив омовение, поклонники входили в храм небольшими группами, сложив руки. Они шли по коридорам, простираясь вниз всякий раз, когда проходили мимо изваяния, облаченного в яркие шелка. В глубине святилища раздавалось пение жреца. Приятно было услышать хорошее санскритское произношение. Он не торопился, и слова доносились из недр храма, легко и красиво. Здесь были дети, старые женщины и молодые люди. Служащие перед посещением храма снимали свои европейские брюки и пиджаки и надевали дхоти. Они сидели или стояли со сложенными руками, с обнаженными плечами и с выражением глубокой набожности. Здесь находился водоем, наполненный водой, священный водоем со множеством ступеней, ведущих к водоему вниз, и с колоннами из резного камня, окружавших его. Мы входили в храм после пыльной дороги, полной шума и яркого резкого солнечного света. Здесь же царили густые тени, темнота и спокойствие. Здесь не было ни свечей, ни коленно преклоненных людей, лишь те, что совершали обход святилища, беззвучно шевеля губами и повторяя какую-то молитву. В тот день после полудня к нам пришел человек, назвавший себя последователем Веданты. Он говорил по-английски очень хорошо, так как получил образование в одном из университетов и обладал ясным острым умом. Это был юрист с весьма большим заработком. Проницательный и несколько встревоженный взгляд был испытующе устремлен на собеседника, как бы что-то взвешивая. По-видимому, он много читал, в том числе кое-что из западной теологии. Среднего роста, довольно худощавый и высокий, он держался с достоинством адвоката, который выигрывал много дел. Он сказал: «Я слушал ваши беседы, и то, что вы говорите, это чистая веданта, хотя ей, этой древней традиции, придана современная форма». Мы спросили его, что он подразумевает под ведантой. Он ответил: «Сэр, мы принимаем за бесспорное, что существует лишь Брахман, который творит мир и всю его иллюзию, и что Атман, пребывающий внутри каждого человека, есть часть этого Брахмана. Человеку необходимо пробудиться от своего повседневного сознания множественности и проявленного мира почти так же, как он обычно пробуждается ото сна. Подобно тому, как спящий создает всю цельность своего сновидения, так индивидуальное сознание творит весь проявленный мир и других людей. Вы, сэр, не утверждаете всего этого, однако, несомненно, имеете это, ведь вы родились и воспитывались в нашей стране. И хотя большую часть жизни вы прожили за границей, вы остаетесь частью этой древней традиции. Индия создала вас, нравится вам это или нет. Вы созданы Индией, и у вас индийский ум. Ваши жесты, ваше спокойствие во время бесед, подобное спокойствию статуи, сама ваша наружность – часть древнего наследия. Ваше учение, несомненно, представляет собой продолжение того, чему древние мудрецы наши учились с незапамятных времен. Отбросим в сторону вопрос о том, является ли ваш собеседник индийцем, воспитанным в индийской традиции, обусловленным индийской культурой, и представляет ли он собой итог древнего учения Индии. Прежде всего, он не индиец, иначе говоря, не принадлежит ни к индийской нации, ни к брахманской общине, хотя и был рожден в их среде. Он отрицает ту самую традицию, которую вы ему приписываете. Он отрицает, что его учение является продолжением древних учений. Он не читал никаких священных книг Индии или Запада, ибо они не нужны человеку, который осознает все то, что происходит в мире. Поведение людей с их бесконечными теориями, с общепринятой пропагандой 2000 или 5000 лет, ставшей традицией, истиной, откровением. Для человека, целиком и полностью отказывающегося принимать слово, символ с его обусловленностью. Для такого человека истина не является чем-то полученным из старых рук. Если вы слушали его, сэр, вам известно, что с самого начала он говорил, что любое приятие авторитета само по себе является прямым отрицанием истины, и он настаивал на необходимости находиться вне всякой культуры, традиции, вне общественной морали. Если бы вы прислушались к нему, вы не называли бы его индийцем, не утверждали бы, что он продолжает древнюю традицию современным языком. Он полностью отрицает все прошлое, его учителей, его толкователи, его теории и его формулы. Истина никогда не в прошлом. Истина прошлого – пепел воспоминаний, память от времени, и в мертвой зале вчерашнего дня нет никакой истины. Истина – нечто живое, она вне поля времени. Итак, отбросив все это в сторону, мы можем рассмотреть теперь центральный вопрос. Это постулируемое вами представление о Брахмане. Несомненно, сэр, само это утверждение есть теория, созданная умом с сильным воображением, будь то Шанкара или же ученый-теолог нашего времени. Вы можете переживать эту теорию и утверждать, что она верна. Но это подобно тому, что человек, воспитанный в мире католицизма и обусловленный им, имеет видение Христа. Несомненно, что подобные видения являются лишь проекциями его собственной обусловленности. А кто воспитан в традициях религии Кришны, имеют переживания и видения, рожденные из их культуры. Так что переживание не является доказательством. Узнать в своем видении Кришну или Христа – следствие обусловленного знания. Поэтому такое видение совершенно нереально. Это воображаемый образ, миф, усиленный переживанием и абсолютно недоказательный. Зачем вообще нужна теория? Почему вы бездоказательно принимаете какое-то верование? Такое постоянное утверждение верования является показателем страха, страха повседневной жизни, страха страдания, страха смерти, страха полной бессмысленности жизни. Видя все это, вы придумываете теорию, и чем она хитроумнее и учёнее, тем большим весом обладает. А после того, как ее пропагандируют в течение 2000 лет или же 10 000 лет, такая теория неизменным и глупым образом становится истиной. Но если вы не постулируете никакой догмы, тогда вы оказываетесь лицом к лицу с тем, что действительно есть. То, что есть, это мысль, удовольствие, скорбь и страх смерти. Когда вы поймете структуру своей повседневной жизни со всей ее конкуренцией, жадностью, честолюбием и стремлением к власти, вы не только увидите бессмысленность теории, спаситель и гуру, но и сможете покончить со страданием, вы сможете покончить со всей этой структурой, созданной мыслью. Проникновение в эту структуру, понимание ее – это медитация. Тогда вы увидите, что мир не иллюзия, а ужасная реальность, которую построил сам человек во взаимоотношениях со своими собратьями. Именно это необходимо понять, а не ваши теории, веданты, ритуалы и все эти принадлежности организованной религии. Когда человек свободен, без какого-либо мотива, страха, зависти или скорби, только тогда его ум, естественно, пребывает в состоянии мира, тишины. Тогда он может не только видеть истину повседневной жизни от момента к моменту, но также выйти за пределы всякого восприятия, и, следовательно, приходит конец наблюдающему и наблюдаемому, и двойственность прекращается. Но за пределами всего этого и в никакой бы то ни было связи с этой борьбой, тщеславием и отчаянием существует, и это не теория, поток, не имеющий ни начала, ни конца, неизмеримое движение, которое ум никогда не может уловить. Услышав все сказанное, вы, сэр, вероятно, создадите из этого еще одну теорию. Если эта новая теория вам понравится, то вы начнете ее пропагандировать. Но то, что вы пропагандируете, не истина. Истина существует лишь тогда, когда вы свободны от заботы, от боли, от тревоги и от агрессивности, наполняющих сейчас ваше сердце и ум. Когда вы увидите все это, и когда вы придете к той благодати, которая называется любовью, тогда вы узнаете истину того, что вам говорится.